ненормативную лексику и кое-как сложенные друг на дружку мысли. Поэтому этот подкаст прослушиванию рекомендуется никому. Все они были дописаны. Последний абзац поставил жирную точку в этом подкасте. Я снял палец с рек. Все было смонтировано. 4 месяца прошло с тех пор, как я выпустил предыдущий эпизод. А ведь когда-то я хотел выпускать по эпизоду в месяц или даже больше, но выходит как получается. Я только-только вывел себя из жесточайшей, ну просто мощнейшей апатии. И поэтому этот выпуск вы слушаете аж в апреле. Ну это жесть, конечно. Подкастер свою аудиторию не уважает. Бан ему на платформе и метафизический плевок в лицо. Ну раз уж пришел, значит надо что-то рассказать. Знаю, вы скучали по моему лютому кринжу. И так как этот подкаст развивается, ну типа, было бы странно, если бы новый выпуск был хуже предыдущих. А поэтому ближайшие несколько десятков минут я постараюсь вас развлечь, лаская ваши подкастоприемники. С вами Кирюша Киберпсихич и долгожданный никем 4-й эпизод подкаста. Что ж, поехали кринжевать. Как всегда, проходя мимо магазина Перекресток около 12 ночи, я заметил, что оказывается, этот супермаркет, всегда работавший до 23:55, теперь почему-то работает 24/7. И подумал, фак, хочу в магазин. Захожу я, значит, туда без малейшего понятия о том, что хочу взять. Ну, машинально подхожу ножками. Да, дело с чипсами. Посмотреть на акции. Ну, а вдруг какие-то классные чипсы будут по скидке, а я их не куплю. В конце концов, я ведь только затем и работаю, чтобы позволить себе есть чипсы по скидке тогда, когда мне захочется. Я кинул взглядом стеллаж и на одной полке увидел красующуюся пачку чипсов от Влада А4. Лава-лава. С непостижимым людскому уму вкусом пельмени-пришельцы. Это вообще что, блять? Как можно было дойти до точки нашей мультивселенной, в которой появляются чипсы со вкусом пельменей пришельцев? What? Если вкус пельменей понять еще можно, то какие на вкус пришельцы? Кто их пробовал? Получается, обманывают? Я тоже так считаю. В итоге по скидке были именно они, и я их купил. На вкус действительно были похожи на пельмени. Похожи ли на вкус пришельцев, не знаю. Не с чем сравнивать, но допустим. Вообще очень странно, что Влад А4 выпускает в линейке вкусов своих чипсов продукт, который имеет в своем составе вкусовой ароматизатор пельменей. Это же просто безумие, учитывая, что целевая аудитория Влада Бумаги — это дети дошкольного и школьного возраста. Мне почему-то кажется, что дети не то чтобы самые большие фанаты пельменей. Хотя, возможно, я чего-то не знаю. Но все-таки есть ощущение, что чипсов именно с этим вкусом лежит на складах магазинов больше всего. Потому что я вот купил, попробовал, и они, ну, вообще никакущие. Все-таки больше похожи они на вкус на воду из-под пельменей. И ладно, допустим, я бы мог в целом забыть об этом, но существуют чипсы со вкусом пельменей, и существуют. В Японии эти картофельные снеки вообще есть чуть ли не с любым вкусом. Но дальше я пошел в отдел заморозки. И что я там увидел? Друзья, чебупай. Чебу, мать его, пай. Это, как я понимаю, фит чебурека и пирога с вишней. Просто же пиздец какой-то. И меня хоть и часто привлекает возможность купить к обеду на работе чебупели с разными начинками. Чебу пиццы, хот-стрик, кругицы и другую канитель. Чебу пай все-таки привлек меня только пройти в чертоги собственного разума. Я боюсь того, что нас ждет в будущем. Каким еще мыслимым и немыслимым образом будет расширяться Чебу-верс или Чебу-вселенная? Что будет дальше? Какой еще продукт будут скрещивать с чебуреком? Как насчет чебу-картофеля фри? Все то же самое, но гораздо вреднее для организма. Или чебу-кура-гриль? Просто курица-гриль, которую запихнули в огромный чебурек и залили бульоном. Сука, это ведь так вкусно звучит даже просто. А что дальше? Что дальше? Чебу-хлеб? Чебу-чипсы? Чебу-чебуреки? Мы установили чебурек в твой чебурек, чтобы ты мог есть чебурек, пока ешь чебурек. Переносимся в еще более далекое и безумное будущее, в котором горячая штучка — это главная мировая корпорация с самой большой капитализацией, и которой подчиняются все государства Земли. Люди носят чебунайки, одеваются в чебу-худи и чебу-кепки, спят на чебу-кроватях и пользуются чебу-фонами, чебу-буками, чебу-поцами, с чебу-вотчами и так так далее. Даже вода из крана течет с кусочками мяса и теста. И магнум опусом этой вселенной я считаю две следующих вещи. Первое, конечно же, чебу-салфетки, которые не избавляют пальца от жира, а наоборот мажут руки маслом еще сильнее, чтобы пальцы по экрану чебуфона еще лучше скользили. А второе, это чебурашка. Пожалуй, на этом моменте я оставлю вам пищу для горячих размышлений. В общем, ждем, когда горячая штучка купит права на использование персонажа как маскота компании. И тогда, надеюсь, заживем. Что ж... Немного состарившаяся тема, но я все же расскажу. В прошлом году случилось какое-то безумное помешательство приложений перед наступлением Нового года. Слишком много разработчиков, насмотревшись на Spotify Wrapped, решили выкатить функцию «Итоги года». Меня очень сильно забавляет тот факт, что если это не аудиостриминг, который такой типа «Ой, а я знаю, сколько ты музыки прослушал и какая тебе больше всего нравится», то это, например, как в ВК «А я знаю, в каком паблике ты сидел больше всего, сколько ты посмотрел постов, сколько ты отправил сообщений, какие стикеры используешь, и даже про все твои лайки знаю». Или, например, итоги года в Сбере. «А я знаю, где и сколько ты потратил, и считаю каждый твой перевод». И под этим всем натиском и статистики со всех сторон я задумался, а какие еще приложения могли бы делать еще более безумные или пугающие итоги? Представьте итоги года в госуслугах. В этом году вы бросали оформление развода целых 5 раз. Как насчет путевки вместе с женой на сибирский курорт Скрепы? Или в уходящем году вы оформили загранпаспорт на 10 лет. Интересно, куда же вы собираетесь? Поделитесь этой новостью в своих соцсетях и отметьте нас, чтобы мы поставили лайк и оставили добрый комментарий. Или итоги года от Федеральной налоговой службы. В этом году вы оплатили налог на индивидуальное предпринимательство с опозданием целых 3 раза. Пожелаем в новом году пропускать платежи еще реже. А как насчет итогов года от порно-сайтов? В этом году вы 69 раз искали видео по запросу MILF Incest Free Use. Держите подарок. Скидка 34% на первый сеанс психотерапии по промокоду PH. Вообще, просто представьте будущее, в котором вся наша жизнь... Так, я уже второй раз предлагаю представить. Серьезно, будущее? Да? Ладно, представьте будущее, в котором вся наша жизнь будет наполнена электронными приборами и техникой с бесконечным количеством всевозможных датчиков, чтобы в конце года итоги подводили также туалеты и холодильники, причем синхронизируя данные между собой. В этом году вы открывали холодильник в надежде, что там что-то появилось, целых 532 раза. Также мы посчитали, что вы начали на 39% раз меньше ходить в туалет дома по-большому. Хотите купить побольше свежих овощей и фруктов? Можем прямо сейчас собрать для вас корзину для хорошего пищеварения. Страшнее всего конкретно в наше время было бы читать итоги года от новостных медиа, вроде иноагентной «Медузы». Я просто представить не могу, насколько там все может быть плохо. Вот. Но больше всего меня, конечно, в будущем интересовали бы такие вещи, как, например, итоги года в отношениях. Типа, сколько раз в этом году я поцеловал свою девушку, в какие классные места мы с ней ходили, или сколько раз мы говорили друг другу «я люблю тебя», все такие вот нежности. Это была бы очень классная и милая статистика, но... К сожалению, мы все живем все еще в будущем, недостаточно далеком. Хотя, наверное, все-таки спасибо, что обо мне собирает еще не совсем всю возможную и невозможную информацию. Что ж. Я в последнее время стал немножечко, совсем капелюшечку, презирать людей в преклонном возрасте. Это полный парадокс, друзья. Казалось бы, старшее поколение должно подавать пример воспитанности современной молодежи. Но, судя по тому, с какими пенсионерами я сталкиваюсь в последнее время, они на это все клали величайших размеров болт. В максимально. Ситуация произошла следующая. Я стою в фикс-прайсе. Выбираю себе печенье на работу, чтобы чем-то перекусывать во время перерывов. И подходит ко мне рандомная бабка и говорит сходу такая: «Подай-ка вон ту коробку сверху». Показывает на верхнюю полку с каким-то вафельным тортом. Я, как хороший молодой гражданин, достаю ей эту коробку, отдаю в руки. Она просто разворачивается и уходит от меня. ни здрасте, ни спасибо, ни до свидания. Ничего. Это вообще как? Я был очень много наслышан о советском воспитании. Что вот раньше люди друг друга уважали и были вежливыми, но при этом же воспитанным Советским Союзом Олдом почему-то сейчас так категорически срать на все и вся. Они будто бы думают, что им все и так должны. Чешуя ли? В метро или автобусе каждая вторая бабка, вместо того, чтобы нормально попросить уступить место, моментально начинает выпендриваться, стараясь как можно сильнее принизить за то, что не прочитал ее мысли и не предложил, сука, присесть. Каждый раз происходит примерно одно и то же.
Чё сидишь, не видишь, бабка стоит старая, ноги не ходят. Да все, уже не вставай, не надо мне этого.
И ты садишься обратно, и она еще больше начинает въебываться, еще больше хуесосит тебя и все нынешнее поколение, хотя рот как бы есть, но используется он не по назначению. Неужели так сложно просто попросить и не пудрить никому ментальное здоровье? Это что, так сложно? Надо же обязательно подойти и испортить настроение своим острым морщинистым языком. Короче, что я предлагаю? Прежде чем что-то сделать для пенсионеров, попробуйте или даже обижите их попросить об этом вежливо. А если не будут вежливо просить, значит, надо начать хуесосить первым, пока представитель класса старпер сам этого не начнет. Говорить при этом нужно что-то вроде: «Что за поколение пошло, старики совсем вежливость потеряли, Сталина на вас нет». Вот при Советском Союзе старики умели просить, не то что сейчас. Пускай у них от ахуя челюсть отвиснет. А еще лучше, если при этом вы будете ехать толпой друзей и их подговорите делать то же самое. Пускай вкусят того же кринжа, который сами наваливают. Что ж... Ходил я, значит, в питерский кинотеатр художественный, чтобы посмотреть на большом экране новую работу известного и великого японского режиссера аниме Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» или «Мальчик и птица». Произведение оказалось очень красивым, с классной музыкой, рисовкой и стилистикой. Только лишь оказался трудным для понимания, но в целом, благодаря сети интернет, мне удалось таки понять... Это аниме чуть лучше. Но рассказать сюда я пришел вам совсем не об этом. Потому что в целом любая работа по-своему удивительна и прекрасна, если ее автором является человек с фамилией Миядзаки. Например, «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Dark Souls», «Elden Ring», ну вы понимаете. Мы, значит, заходим в зал, садимся на свои места на четвертом ряду и достаем снеки. Водичку тут сюда и тут. Ну мы тихо едим. Ладно, мы тихо едим. Все нормально. Не надо кричать, что мы гандоны, что мы пришли на сеанс с едой. Мы тише мыши. Так вот, садимся на свои места, и тут начинаются трейлеры. И один из них запомнился мне по ощущениям и странных чувств так же сильно, как, собственно, и то, на что я пришел. Что вы вообще знаете о бельгийской мультипликации? Может быть, вы слышали про такие мульты, как «Королевские корги», «Короли Цып» и «Хомяк тьмы», «Герой Сам-Сам» или «Семейка Бигфутов», может быть. Хотя, скорее всего, ни о чем из этого списка вы не слышали. Так вот, если, конечно, слышали, молодцы, я за вас очень сильно рад. Так вот, моему, ничего на тот момент не подозревающему взору, показали трейлер бельгийского мультфильма «Отважный Бим» и «Пернатые колокольчики». Вот вам премис грядущего шедевра мультипликации. Кстати, он уже, наверное, вышел. Блять, походу он дальше не вышел. Или нет еще? Блять, так вот, премис такой. Просто зацените эту концепцию. В канун Пасхи церковные колокола покидают храмы и собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет чрезвычайно важная миссия – путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается юным колокольчикам Биму, Бамблби и Пи. И прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с опасной соперницей – Авроры и бандой коровьих бубенчиков. Друзья, это, блять, реально мультфильм про колокола с крыльями, глазами, ртами, и который отправляется, наверное, самое базовое приключение, которое закончится супер предсказуемо. Ну, допустим, причем и сделано это, как я понимаю, достаточно дорого. То есть, судя по картинке, бюджет ленты достаточно приличный, но найти его в сетях, конечно же, не удалось, к сожалению. И, конечно же, у меня возник вопрос. Кто вообще эта целевая аудитория, которая жутко фанатеет по колокольчикам? Просто покажите мне этих людей, которые кайфуют от звука колоколов, покупают с ними футболки, кружки, худи и другой мерч. Я просто, блядь, представить себе не могу, насколько ничтожны могут быть мировые сборы этой картины в прокате. Лично я хочу это посмотреть, потому что, возможно, найду для себя какие-то новые безумные темы для дальнейших выпусков. Ну а если не я, и не критики, или блогеры-критики, то кто?
Кто?
Да и вообще сама идея снять мультфильм про колокола? Это либо безумие авторов в абсолюте, либо необычный и очень важный культурный контекст. Я, конечно же, отправился в сеть интернет, чтобы узнать о том, что там с колоколами в Бельгии. Первое, что я нашел по запросу «Колокольчики Бельгии», это буковый лес Халлербос, весь засеянный лиловыми гиацинтами. Обязательно погуглите, если у вас сейчас есть в руках телефон. Халлербос. Выглядит это просто сногсшибательно красиво. А вот по запросу «Колокола Бельгия» уже нашлись другие, более интересные подробности. Оказывается, бельгийский город Махелен, или как его еще называют Малин, считается центром так называемого карельонного искусства, или как его еще называют «Малиновый звон». А карельон, в свою очередь, это клавишно-ударный инструмент, состоящий из колоколов. Причем именно в Бельгии, а именно во Фландрии, это 5 северных провинций Бельгии, и был изобретен данный инструмент изначально для нужд католических храмов. Колокола для этого инструмента, Колокола для этого инструмента, кстати, подбирают как ноты у пианино, и их должно быть не меньше 23 штук. Примечательный факт, что в России первый карельон появился при Петре Первом. Инструмент был установлен в Москве в церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах. Как оказалось, колокола — это действительно важный культурный контекст бельгийского наследия. Но вот мне почему-то все равно кажется, что мультфильм себя вообще не окупит. И вообще что, блять? Почему в Риме находится какой-то волшебный эликсир, пробуждающий весну, за которым обязательно посылают пернатые колокола? Сука, вообще исторически считается, что первый колокол отлили в 411 году. Получается, что до 411 года все жили в вечной зиме, потому что колоколов для доставки эликсира весны не было. Не завидую я тем, кто жил до 411 года. Ладно, теперь осталось дождаться только выхода мультфильма в кино, чтобы понять, насколько бельгийская анимация может быть удивительна. Как говорится, поживем, увидим. Что ж. Как же я устал выбираться из этой глубокой, апатично-депрессивной ямы, в которой по большей степени я все еще нахожусь. Никогда в моей жизни еще не наступал период такой, когда мне не хочется вообще ничего. И что бы я ни купил, куда бы ни пошел и чего бы ни сделал, все равно в голову лезут нехорошие мысли. Сейчас мне уже 24 года. Я веду подкаст, который выходит крайне нерегулярно, и стараюсь мотивировать себя завлечь хоть на что-либо. Думать тяжело, работать тяжело, играть в видеоигры, казалось бы, ну проще некуда, но даже самые простые все равно тяжело. И вот, казалось бы, и этого эпизода подкаста тоже быть не должно было, или по крайней мере не сейчас. Но как так вышло, что вот я сейчас снова сижу у микрофона, наговариваю текст, затем долго, жутко залипаю, скорее всего, в монтаже. Часов на 5 или 10, или даже больше. И вот сейчас вы слушаете этот подкаст и такие. Что же пошло так? Что же пошло так? А я вам сейчас расскажу, как я боролся и до сих пор борюсь с полным бессилием. Какие вещи, люди или явления мне в этой борьбе помогают. Начнем, пожалуй, с видеоигр. И как я борюсь с апатией к ним. Как вы думаете, что конкретно сейчас в видеоиграх подталкивает меня уже как минимум писать этот текст? Комфортный геймплей, захватывающий сюжет, крутой world building, ничего подобного, ничего. Меня заряжают следующие штуки. Первое — это переоткрытие нелюбимых жанров. Я терпеть не могу в своей жизни метро и два, не мог терпеть от слова совсем. Слишком жутко выбешивало вот это вот «сходи туда», чтобы получить это, чтобы потом получить третье и прийти в точку 4 через локацию 2. Моя нелюбовь к метроидваниям продолжалась ровно до тех пор, пока я не познакомился с Flip Witch Forbidden Sex Hex. Пиксельная, быстрая и жутко порнушная метроидвания, которую я прошел на 96%, а это, между прочим, говорит о многом. По природе своей я видеоигры на высокий процент проходить не люблю. Все эти дополнительные квесты и коллектаблсы меня чаще раздражают, а тут сыграли два интересных фактора. Легко осваиваемые механики, которые не выбешивают уже через час игровой сессии, и тотальная гиперсексуализация. Это вообще жесть. Как оказалось, вывести себя из игровой импотенции без особого труда может и видеоигра с кучей сексуального контента. Бадум. Особо рассказывать о Flip Witch, пожалуй, не стану, иначе подкаст превратится в подкаст озабоченного инцела, но скажу такую вещь. По большей мере, в первую очередь, это все же отличная видеоигра, даже если бы в ней вообще не было взрослого контента. Очень советую, но строго 18+. Второе. Игры Nintendo. Серьезно, ни одна игра никогда не дарила мне такого детского восторга, как любая из игр Nintendo в основной линейке компании, конечно же. Я прошел две последних Зельды на Свече. А именно Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Поиграл в Animal Crossing, демку Принцессы Peach и демку Kirby Forgotten Land. И до этого я не думал, что когда-нибудь видеоиграми я могу именно что наслаждаться. Nice. Детский восторг и феноменальный кайф. На Зельды у меня ушло в совокупности часов 100, и сейчас мне их порой очень не хватает. В определенный момент мне, к сожалению, пришлось продать всю свою мини-коллекцию картриджей, чтобы банально заплатить за квартиру в трудный период. Но не будем о грустном. Get back to reality. Все игры Nintendo приглашают тебя в захватывающее приключение, в которое хочется войти и не на 15 минут туда и обратно, а не выходить до самых титров. Nintendo — это даже в каком-то смысле терапия. А самое главное, я думаю, что игры Nintendo однозначно стоят своих конских денег. Также старые тайтлы, запущенные на Свече через подписочные эмуляторы старых приставок, тоже балдеж. Поиграть в древнюю Зельду было приятным опытом. Третье. Покупать видеоигры, чтобы мотивировать себя. Это, я думаю, тоже вполне себе неплохой способ потихоньку выбираться из эмоциональной ямы. Когда денег не то чтобы супер много, но поиграть все же хочется, жаба душит отдавать кучу денег за видеоигры на Nintendo, но зато тексты для подкаста, например, пишутся гораздо-гораздо быстрее. Вот вроде бы только что не было сил, когда деньги были и не было игр, а теперь игр много. А денег наоборот. И это прям дает небольшой пинок, чтобы начать двигаться. Немножко понервничать, но я могу переживания сублимировать в подкаст. Здорово, здорово. От видеоигр приходим к личностям. Их всего две. Но сначала давайте зайдем немножечко подальше. Где-то там сбоку. Я нашел небольшой лайфхак, как чувствовать себя на порядок лучше, чем было раньше. И этот лайфхак заключается в простом правиле. Потреблять больше комфортного контента, нежели любого другого. Что я под этим подразумеваю? Меньше читать новости. Как бы сильно не хотелось, и как можно больше открывать для себя что-то жизнеутверждающее. Лично я в этом году открыл для себя книги о мумитроллях финской писательницы Туве Янсен. Очень комфортные рассказы о здоровых семейных и дружеских отношениях в ламповом сказочном сеттинге и с необычными и странными существами. Советую ли я эти рассказы? Определенно. Мне очень помогает справляться с чувством тоски и одиночества. А еще всегда есть с кем себя ассоциировать среди персонажей. В особенности я чувствую в себе вайб снус Мумрика, с которым я недавно все-таки купил игру на Switch и очень этому радуюсь. Перейдем все же к личностям. Для меня в этом году, как, наверное, и в прошлом, Иван Толачев и Кристина Биткулова тоже в какой-то степени стали самыми настоящими мумитроллями. Дам немного контекста. Иван — это мой любимейший подкастер ever. Лучше, чем подкаст «Один дома», нужно еще поискать. А Кристина — это его жена из стендап комикеса. Так что же в них такого? Почему именно эти двое стали для меня по-доброму сказочными? Во-первых, если бы не Иван Толачев, то в том числе и этого подкаста не существовало бы. Именно его деятельность в подкастах «Один дома», «Горящий бензовоз» и «Что было раньше» заставила меня попробовать сделать что-то свое. Я безумно благодарен Ване за тот вклад в меня и мое творчество, о котором он сам наверняка и не знает. Каждый выпуск любого подкаста с ним – я жду с нетерпением. Спасибо величайшим.
Thanks, Obama.
Что касается Кристины, я посмотрел на Ютубе ее стендап-концерт под названием «Какая разница?» и по ощущениям сходил к психологу, а также мощно воодушевился продолжать заниматься творчеством. В этом году это было самое воодушевляющее явление на Ютубе. Огромное спасибо отправляю, всего наилучшего желаю. Да, именно эти двое для меня самые настоящие мумитроли. Вдохновляющие, комфортные и жизнеутверждающие. Семья, которой многим из нас порой так не хватает. И это именно те личности, которые помогают мне хоть и с трудностями, но продолжать заниматься любимыми делами и намного-намного меньше унывать. Итак, переходим к явлениям. Во-первых, это, конечно же, прогулки по историческому центру Питера. Мне очень тяжело заставить себя выйти из дома, но если это все же получается, и я каким-то образом доезжаю из своего Девяткина в центр города посмотреть на величие и красоту фасадов и рек, то никогда об этом не жалею. Особенный шарм такие прогулки обретают, когда не нужно возвращаться по обратному пути, и начиная от второй моей любимой станции Площадь Восстания, я иду в сторону Адмиралтейской или Садовой. Первая, кстати, любимая станция – это закрытая вот уже второй год Чернышевская. Очень уж приятно для души разглядывать исторические здания с их архитектурным... Блять, сука! Сука, ебана! И очень уж приятно... Блять, ёб твою мать, не нахуй я так сложно написал, долбоёб. Очень уж приятно для души разглядывать исторические здания с их архитектурным размахом искусности и безумно залипательно смотреть на текущую воду, особенно в небольшом канале Грибоедова. Своего рода природная терапия. Второе, идти домой непривычными маршрутами. Это звучит тупо, но на самом деле хорошо разбавляет рутинные походы с работы или из магазина. Да, это прям как в том меме, где человечек идет домой другим маршрутом и сразу перехотелось умирать. Да, это так и есть, и я на себя это лично проверил. Ну а третье, это, пожалуй, подкасты и аудиокниги, которые безумно вовлекают и заряжают энергией. Особенно хочу выделить подкасты «Горящий бензовоз», «Эксперты в области ничего», «Один дома», конечно же, «Тоси-боси подкаст», «Книжный чел» и «Терминальное чтиво». Из книг хотелось бы выделить серию «Ведьмак» в озвучке Всеволода Кузнецова, все книги Туви Янсен о мумитролях, любимейший радиоспектакль по книге «Над пропастью во ржи» Джерома Селлинджера и, пожалуй, «Алхимик» Паула Коэльо. Если найду еще что-то из крутого или терапевтического, то обязательно поделюсь об этом в подкасте. На этом, пожалуй, все. А мы с вами двигаемся к следующей теме. Что ж. Недавно я начал чуть-чуть больше следить за своим лишним весом, а если точнее, начал активно следить за калориями и потреблять много белка, которого мне, как оказалось, жутко не хватало. И вместе с этим я теперь всегда гуглю КБЖУ каждого продукта перед покупкой. КБЖУ, если что, это калории, белки, жиры и углеводы, мало ли кто не знал. И в процессе гуглинга я наткнулся на очень любопытный факт. Огурцы на 96%, а помидоры на 93,5% состоят из воды. А теперь задумайтесь, ведь каждый раз, когда мы едим салат из помидоров и огурцов, мы на самом деле его пьем.
Вот это поворот.
Нас обманом заставляют есть жидкое, а мы все это время велись на провокации. Какой ужас! Теперь я собираюсь всю оставшуюся жизнь говорить друзьям и знакомым что-то вроде «Чё-то пить захотелось, может у тебя есть дома огурцы и помидоры? Может быстренько нарежем салат и попьём?» И ведь самое страшное познание в процессе обдумывания помидорогуречного парадокса заключается в том, что получается, мы как человеческая раса любим добавлять в овощную воду подсолнечное масло, то есть чистый жир, или того хуже, майонез. Мы пьем воду с майонезом и рады этому. Мне кажется, общество сойдет с ума, если рассказать им всю правду об их любимом овощном блюде. Люди, очнитесь, вас кормят жирной водой. Так мало того, помидоры и огурцы ведь на самом деле ягоды. И поэтому салат получается не овощной, а фруктовый. Бррррр. Вдруг разрывающегося мозга. Еще я недоумеваю со следующего. Как так вышло, что в магазине сок из помидоров найти можно, а томатный нет? Что в магазине сок из помидоров найти можно, это томатный сок, а вот огуречный почему-то не делают. По крайней мере, я ничего подобного не вижу на полках в магазинах, в которые хожу. Это что за дискриминация вообще? Если уж не самый любимый человечеством томатный сок имеет право на существование и находит таки своего ценителя и потребителя, значит и у огуречного сока был бы свой небольшой культ почитателей. Хэштег «все овощи важны». Дальше, значит, почему в свое время в магазинах продавался спрайт-огурец, а томатной фанты не было, а? Ну и наконец, почему помидоровое пиво есть? Это томатные гозы. Но нет огуречного. Как так вышло, что огурец и помидор вместе составляют одно из самых лучших сочетаний среди овощей, точнее ягод, а рынки напитков по вкусам почему-то строго поделены? Непорядок, заговор. Тайное правительство явно что-то от нас скрывает. Видимо, что-то очень страшное. А что если огурцы и помидоры на самом деле нельзя объединять в один напиток? Томатную фанту, сок и гоза наверняка бы начали смешивать с огуречным спрайтом, соком и пивом соответственно. И получалось бы месиво, сводящее людей с ума своим невозможным вкусом. Что если люди просто начали бы тоннами скупать все поставки, перестали пить обычную воду и вскоре умирали бы от камней в почках и отказа печени. Возможно, кто-то сверху все-таки о нас заботится, но это не точно. Что ж. Поддаваясь сладкой ностальгии в памяти, всплыл образ того, как маленький я, примерно в 11 лет, лежал ночью под одеялом с телефоном в руках и смотрел скачанные с портала Spaces на телефон фильмы и мультики. Тогда для меня не было важно, на сколько частей был разрезан видеофайл, чтобы он умещался в ограничении на сайте в 30 мегабайт. Главное, чтобы все части одной ленты в целом можно было скачать. При этом самым главным удивляющим меня сейчас фактом было то, что меня не отпугивали ни качество картинки, которое в лучшем случае было 360p, ни ужасающее качество звука, из-за которого не всегда можно было разобрать речь актеров, и даже не тот факт, что в совокупности с плохим качеством звука и видео фильм был камрипом, то есть записанным на видеокамеру с экрана кинотеатра. При этом я до сих пор, например, хорошо помню, о чем был тот самый странный и очень своевольно адаптированный на русский рынок мультфильм «9», про оживленные тряпичные куклы в постапокалиптичном сеттинге. Помню, о чем были смешарики начала, тут, надеюсь, ничего пояснять не нужно. И помню «Господин Никто», про последнего смертного старика, который рассказывает о своей жизни журналисту «Мира будущего». Память о подобных моментах из жизни заставила меня задуматься о том, что на самом деле хорошему фильму плохое качество ни разу не помеха. К такому дерзкому заявлению сразу напрашивается эксперимент. А работает ли это сейчас, так сказать, в наше время? Я попробовал посмотреть таким макаром и скажу вам, что Барби и Оппенгеймер прошли проверку на отлично. Отдельно буквально пару слов про каждый фильм. При всей визуальной красоте Барби на большом экране, его сюжет и идейность оказались достаточно устойчивыми к выветриванию качества картинки. Что касается Оппенгеймера, то и тут все оказалось достаточно хорошо. При всей трудности с разборчивостью речи за сюжетом все еще было жутко интересно наблюдать. Но вот что касается фильмов, сделавших упор на картинку, тут, конечно, не все так однозначно. Аватар 2 становится жутко нудным и скучным, а на первой дюне мне вообще хотелось спать, и примерно посередине ленты я и заснул, потому как шарм вильнёвской картины мира почти практически целиком пропадает, как в случае и с кэмеровской кинолентой о синих человекообразных существах. Думаю, в целом была бы неплохая идея рассказывать людям о фильмах через такую вот камриповскую призму, чтобы можно было чуть более точно говорить о надобности вообще идти на тот или иной кинопродукт. Сначала такой посмотрел новинку в кино, а затем на небезызвестных пиратских бухтах отправился выискивать то же самое, но с головами людей, закрывающими пол экрана, проверяя, стоило ли оно того или нет. Еще я думаю, что с видеоиграми должно быть примерно все то же самое, потому как в последнее время все чаще появляются красивые визуальные проекты с кучей синематиков и все в этом духе, но уродливые и механические. Скажем, выходит новая игра. Ставим настройки на самый минимум и пробуем, что из себя представляет проект, раздетый, что называется, до трусов. Ну а теперь, что ж. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Можете сделать с этим выпуском ровным счетом все, что придет в голову. Поделиться с друзьями. Поставить лайк? Да пожалуйста, я буду только рад. Я в свою очередь ухожу на неопределенное время. Надеюсь, что мы с вами еще скоро встретимся. Всем добра и что ж.